Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Семейный час». Тут Тей Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях настоятель храма Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мама четверых детей, руководитель международного правозащитного движения «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. Привет, Наташа.
Привет.
Ну, поскольку у нас программа все-таки о семье, то в первую очередь, конечно, хотелось, Наташа, чтобы ты рассказала о своей семье, о своих детях и о том, что тебя вдохновило на создание этого движения. Как я понимаю, это напрямую связано с твоими детьми.
А, правильно, у меня четверо деток. Когда мне было 25 лет, у меня уже их было трое. И вообще, в принципе, всегда считала, что семья должна быть большой. И мне кажется, это какое-то правильное мировоззрение, потому что любая женская реализация начинается с того, что женщина становится матерью.
В то моей жизни исполняет свою биологическую, природную такую, функцию.
Да, заложенную
предназначение. Функция
совершенно. Ну, и теологическое предназначение.
И теологическое, да.
И вот, по иронии судьбы, мое вступление вот на эту тропинку сложной женской реализации началось с того, что услышала страшный диагноз бесплодия, который поставили мне врачи. И после этого произошло чудо, я сразу забеременела. Вот, то есть мне прописали врачи таблетки, но они мне вообще не пригодились. И вообще я в это как-то и не верила, что эти ужасные таблетки мне придется пить. Ну, я, наверное, как-то...
На тот момент ты уже была православной христианкой.
Да, я молилась. Я молилась и, ну, оставила какое-то небольшое какое-то сомнение, что, ну, вдруг пригодятся, я их купила, ну, чтобы были, ну, не пила. И действительно, я сразу забеременела, и вот когда наступила первая беременность, понятно, что я на седьмом небе от счастья, и вдруг врачи говорят о том, что беременность надо прерывать, потому что у ребёночка не бьется сердце. Ну, естественно, я в шоке, я начинаю отстаивать права и свои, и ребёнка, что я хочу родить, давайте мы будем за него бороться, пропишите мне там какие-нибудь гормоны, вообще что-то сделайте. Ну, никому это не надо, и во мне видят просто пациента, от меня хотят избавиться, не хотят портить статистику. Вот, это была глубокая ночь, я поступила в приемный покой, и меня еще и не клали в бесплатную палату, у меня не было денег, мне 21 год, в общем, это какие-то сплошные мытарства. Ну, я очень много плакала, умоляла, чтобы что-то сделали. Вот, ну, в итоге я сразилась с этим монстром абортивным, даже с неким абортивным сознанием, наверное, которое в нашей стране сейчас, потому что, ну, врачи зачастую не настроены сохранять, а вот этот выбор дает кошмарный. Вот. И уже на утро совершенно другая врач, она взялась за меня и сказала, что мы сохраним этого ребенка. И всего через две недели я уже выписалась и билось сердце, все было нормально. Вот. Потом я забеременела вторым ребенком, я сразу сказала врачу, что буду рожать, но меня направили на скрининг. Вот. Ну, скрининг – это такое УЗИ, и параллельно еще берут кровь из пальца и смотрят, нет ли у ребенка никаких генетических отклонений. Вот. И я, на самом деле, сразу задала этот вопрос, зачем это надо, поскольку вы это лечить не умеете. Но направили все равно, я пошла. Ну и, соответственно, они, конечно, нашли там проблему. Проблема была такова, что они увидели расширение воротникового пространства, увидели многоводие, сказали, что у меня родится ребенок с синдромом Дауна. Вот. Я об этом не сказала никому, даже собственному мужу. Вот. Я вышла следом за ним из кабинета, не из кабинета, а из этого лечебного заведения, и выкинула в мусорку, порвала, он не видел и выкинула. И на самом деле в открытую я стала об этом говорить только когда вот движение основала, потому что я не сказала об этом никому, даже врачу.
Вот я пришла, родила абсолютно здоровый ребенок.
Пришла к врачу, сказала, что я не делала этот скрининг, да, взяла ответственность на себя. Вот. И когда я рожала, да, мне было страшно. Мне было страшно, но тем не менее я верила, что все будет нормально. И вот когда удостоверились, что с ребенком все хорошо, только тогда я выдохнула. Вот. Третий ребенок — это самая большая битва в моей жизни. Третьим ребенком я забеременела сразу после рождения второго, ну, через 5 месяцев. И мне не сделали УЗИ в роддоме. Ну, как обычно, перевыписки делают, чтобы посмотреть все.
Контрольное.
Контрольное УЗИ, да. И я, ну, эти 5 месяцев думала, что хорошо бы сходить куда-то сделать это УЗИ. И через 5 месяцев я пришла, и мне сказали, что у меня там полип, и его надо чистить. А я не поверила. Я не поверила, ну, потому что у женщины очень развита интуиция, тем более у матери 2 детей. И я взяла такую паузу. Паузу взяла большую, месяц. Через месяц я пришла туда же, опять попала к тому же врачу, и она опять мне подтвердила, что у меня полип, он вырос в размерах. И после этого я сильно засомневалась, мне не понравилась ее реакция, ее ответ, она очень агрессивно как-то отвечала, не хотела на мои уточняющие вопросы отвечать, и я руки в ноги ушла оттуда. И пришла к своему врачу, которая вела вторую беременность, показала эти два УЗИ, и она сразу мне сказала: Наташа, однозначно ты беременна, эхогенность повышена у плода.
Ура!
Да. Ура, сказала я, слава богу, я могла сделать чистку, я, слава богу, сохранила, это чудо. А она мне сказала: зачем тебе сейчас рожать? Подожди, ты что-то родила, давай-ка мы с тобой отдохнем, у меня тоже двое детей у тебя. Когда-то, возможно, к 40 годам я рожу третью, вы, ты тоже. Но мне этот сценарий не понравился. Вот, я стала доказывать, что я всегда хотела многодетную семью, но я не могла ей сказать, например, о том, что я верующая, потому что, ну, меня бы не поняли. Ну, в общем, это вообще какая-то маргинальная история среди молодых. Я просто сыпала такими общенравственными аргументами, и меня вообще не понимали. Я уходила домой, она мне звонила на мобильник и говорила о том, что для рождения третьего ребенка нужно много денег, спрашивала, кто мой муж, не является ли он случайно олигархом. С сарказмом, естественно. Mm-hmm. Вот. Я все время отвечала, и в какой-то момент я закончила.
Как-то она вышла за рамки своей врачебной компетенции очень далеко, нет?
Ну, на самом деле, между мной и ней было некое неформальное общение. Вот, она еще была врач по знакомству. И я по-прежнему хорошо к ней отношусь, на самом деле. И родив четвертого ребенка, я знаю, что ей передали об этом, и она приняла мою позицию. Она, наконец, вообще поняла внутреннее строение мое, что, ну да, я всегда хотела много детей, наоборот, я, в принципе, не пойду никогда. На самом деле, такие, как я, есть. Люди, которые не делают аборт, в принципе. Вот. И, ну, это не самое сложное, на самом деле. А настоящая битва началась после того, когда закончились мои аргументы, я уже нехотя отвечала на мобильник, и уже перестала приходить на прием. Тогда она открыла мою карточку, увидела, что сразу после родов я была у терапевта и пропила серьезный антибиотик. И вот тогда она свела те моменты, что действительно плода не видели на УЗИ, вот, и назначали мне чистку, соответственно, она сказала, что твой ребенок расплавился. Там нет ни рук, ни ног, ни головы, сердце не бьется, там биомасса, по той простой причине, что ты пропила антибиотик. И я приняла это по той простой причине, что да, я сказала, хорошо, если я натворила это зло, то только я ответственна, и я буду ждать. До 12 недель, как правило, происходят самопроизвольные выкидыши. Или я натворила эту беду, и я являюсь матерью убитого ребенка. Ну, я именно так это воспринимала, то, что это самое страшное, что могло произойти в моей жизни. Или родится ребенок с некими там отклонениями генетическими, и я за это ответственна. Я сказала, дайте мне какую-нибудь бумажку, я подпишу ее. Ну, и я говорила это неспокойно, мы кричали друг на друга, понимаешь, мы кричали. И она уходила от темы. Вот. По факту она не хотела брать на себя ответственность, но и на меня не возлагала ее. И я просто заблокировала телефон. И я вообще просто осталась сама с собой, потому что по факту не было ни одного человека в моей жизни, который бы меня однозначно поддержал.
А отец детей?
Отец детей, каждый раз, когда я сталкивалась с абортами, он оставался в стороне. Вот, при всем моем уважении, я не могла на него опереться.
То есть он бы предпочел, чтобы ты избавилась и не было проблемы?
Ну да, была такая фраза, что, возможно, врачи правы. Вот. Ну, после этого я не комментировала. Ну,
а и у тебя рядом не было ни мамы, ни духовника, с которым ты могла бы вообще хоть как-то разделить эту ношу?
Да, не было духовника, действительно, были священники, которые, ну, тоже особо не комментировали это. А мама как раз воцерковленный человек, но и она взяла какую-то паузу от того, когда она услышала, что я беременна, я в такой ситуации, до того: Наташа, держись, прорвемся по-любому, прошло порядочно времени. Я даже помню, что была такая фраза, что мама, аборт я делать не буду в принципе. Она говорит, не, ну это понятно.
А что тогда, что тебя держало вообще? Что тебе позволило не пасть духом и все-таки, ну, не сдаться?
Ну, только вера. Только вера, потому что я в своей жизни, имея маму акушер-гинеколога, видела очень много несчастных женщин, которые помимо...
Мама не в Москве?
Нет.
То есть ты не могла с мамой через эти беременности пройти?
Нет, mm-hmm. нет. Помимо того, что женщины были постоянно у нее на приеме в кабинете, они и домой приходили постоянно, и звонили днем и ночью. Я знаю, сколько проблем бывает после абортов. Я знаю эти разрушенные семьи этих несчастных женщин. И это самое страшное, с чем может столкнуться, с чем может столкнуться женщина в современном мире, когда дают такой выбор нравственный.
Ну, а чем закончилась эта история с третьим ребенком?
Я взяла паузу и дождалась 13 12-14 недели, пошла в частную клинику, никому ничего не сказала, и когда услышала, что ребенок развивается в соответствии с сроком, со сроком я выдохнула. И спустя 4 года я забеременела 4-м ребенком, и тогда я уже была такая накачавшая духовные и уже вообще любые возможные мышцы, я поняла, что я мама, в принципе, и у меня не может быть никакой другой позиции, как защищать собственного ребенка. Вот я сказала, никакие УЗИ, никакие скрининги, никакие там анализы меня вообще не волнуют. Что бы ни было, это мой ребенок. Я уже по факту мама, уже совершилась.
Слушай, ну ведь бывают действительно ситуации опасные для жизни, когда ну, плод в утробе погибает, и там ну, вариантов просто нет.
Ну, смотри, если он погибает, то тут все вопросы уже сняты, в принципе, по
своей. Ну, тебе же говорили, что сердце не бьется, то есть подозревали, что он погиб.
Ты знаешь, вся моя личка завалена во всех соцсетях вот этими историями, когда говорят, что сердце не бьется. И это определенная манипуляция со стороны врачей. Я не знаю, где тут какая уловка. То ли сейчас все-таки аппарат не так чувствительный или что. Но рожают женщины. Спустя какое-то время они приходят в другой центр. Все-таки важно не только сделать 3 УЗИ в разных центрах в один момент, а выждать эти 2 недели. Вот у меня сердце начиналось биться на 8-й неделе, хотя
медицинский... Обычно на 6-й видно.
Да? Ну, на 6-й уже, угу. Да, должно быть совершенно точно. Я не знаю, с чем это связано. Вот так ребенок у меня развивался, да, медленно или что еще. А может, так и должно быть вообще? Почему так это часто бывает? Но врачи-то знают это, да? Неужели у них абсолютно слепые глаза? Они видят, что действительно очень часто сердце бьется позже, и, значит, они, ну, лгут. Да? Так это называется.
Ну, в этой истории, конечно, меня больше всего поражает твоя настойчивость и твоя вера в... и твоя интуиция женская, потому что, несмотря на такой просто адский прессинг и такие сильные аргументы, ты всегда, у тебя хватало сил каких-то невероятных духовных или физических взять паузу и выждать. А что вообще? Это ведь такая редкость, на самом деле, мне кажется. Ну вот, я не знаю, вам приходилось сталкиваться с такой, с такими ситуациями? Ведь очень часто женщины идут с этим и к духовнику тоже.
Обязательно приходят, обязательно советуются, если есть духовник, конечно. Ну, кому еще там прибежать, что поддержать, услышать мнение, скажем так, как третье УЗИ в каком-то третьем центре, да, приходят. У нас тоже с матушкой 4 детей, мы, в общем-то, со вторых родов как можно позже стали приходить в женскую консультацию, чтобы как можно позже завести всякие, в общем-то, карты и тому подобное. Потому что, ну, нам бы очень хотелось бы спокойно родить. Все-таки спокойствие матери – это спокойствие ребенка. И когда приходит женщина с таким вопросом, конечно, ее поддерживаешь. Конечно, в общем-то, надо всячески внимательно отнестись. Мы же пытаемся все стандартизировать, под какой-то стандарт подогнать. Так, в 6 недель должно забиться сердце. С какой стати? Ну, вот с какой вот просто? Оно может раньше забиться, оно может позже забиться. Там, в таком-то возрасте должны вылезти зубы. Да не обязательно они в таком возрасте вылезут. Там, не в 6 там, месяцев, да, или там, не в 9 месяцев. Они могут чуть позже вылезти. Плохо это нормально. Был один батюшка, очень известный такой, отец Алексей Грачев, он детский неонатолог, и оставил потом свою практику врача и принял священство. Написал замечательную книжку «Когда болеют дети», очень тонкая, хорошая, да. А милостивый Господь сделал так, что мы с ним дружили. Вот, семьями дружили, матушка была духовным чадом отца Алексея, а я его знал еще до священства, когда он был неонатологом, он спасал и помогал моему брату младшему в своем роддоме. И вот он, я помню, нам в поликлинике с первым ребенком сказали, что, говорит, все, у вас гидроцефалия, родничок не зарастает и тому подобное. Первый ребенок, молодые, совершенно безумные родители, которых можно напугать любой там мухой, которая села на ребенка, да, и батюшки сразу названивают: отец, приезжай, катастрофа, трагедия. Он долго не ехал, потом приехал, говорит, ну что там у вас? Мы говорим, ну вот так и так, говорит, родничок не зарастает. Он говорит, ты видел взрослых с родничком? Я говорю, нет. Говорит, и у твоего зарастет.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Семейный час» на Радио Вера. В студии Тутта Ларсен. Наши гости – протоиерей Игорь Фомин и руководитель международного правозащитного движения «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. Ну, вот понимаете, ведь люди, которые нас слушают сейчас, далеко не все обладают такой силой веры и крепости, как вы или Наталья. И для них на весах, на двух чашах весов, с одной стороны, вера и интуиция – такие достаточно... неизмеряемые понятия. А с другой стороны, медицина с ее колоссальным опытом, с ее кандидатами наук, врачами, потоком пациентов и умными машинами, которые помогают ставить диагнозы и обследовать мать, да? И, наверное, найдутся скептики, которые скажут, ну, конечно, можно верить, пока у тебя там какая-нибудь гангрена не начнется или перитонит. Но на самом деле врачи же, они же не дураки, они же не зря учились столько лет и столько пациентов через свои руки пропустили. А вы вот их рекомендации не принимаете. Вы отказываете. Ну, окей, у вас такой случай выдающийся, вам повезло. Но чаще, наверное, все-таки врачи оказываются правы, когда отправляют женщину на, собственно, прерывание беременности по медицинским показаниям.
А вот теперь я хотела бы озвучить статистику, потому что, ну, как часто это бывает, как часто направляют, да, на аборт, если уж мы говорим, вот, женщина сталкивается с такой ситуацией. Как часто она приходит и ее ставят перед этим выбором? В современной России в год происходит 6 миллионов абортов. 70% беременности заканчиваются прерыванием. Вот если в нашей стране 70% беременности заканчиваются прерыванием, нет или манипуляции со стороны врачей? Там...
Уточни, Наташа, пожалуйста, чья это статистика?
Это статистика экспертная, поскольку если мы сейчас откроем интернет и посмотрим, что нам говорит государство, там Росстат, например, там идет цифра ниже миллиона. И почему она такая? Я поясню, конечно же. Потому что, говоря о цифре 900 тысяч, это статистика государственных учреждений. То есть это только женская консультация.
Не учитывая коммерческие клиники.
Не учитывая абсолютно. Но ты же понимаешь, что женщина, когда хочет делать аборт, она не хочет, чтобы это в карточке осталось в первую очередь. Ей легче заплатить там какие-то небольшие деньги, и сделать в частной клинике, это останется ее тайной. Да? Вот. Но все-таки есть люди, которые занимаются этой темой долгие годы, достаточно глубоко, и можно, в принципе, в процентном соотношении просчитать, сколько абортов происходит в частных клиниках, сколько их. И в целом сейчас женщина за свою жизнь делает 5-7 абортов. Вот. Если мы говорим о медикаментозных и хирургических, ну, это совершенно кошмарная статистика. Каждые 3 секунды убивается ребенок в нашей стране, и в неделю это 150 тысяч детей, да, абсолютно незащищенных никем. Это население такого небольшого города, как Пятигорск. Вот, поэтому, когда вас направляют на аборт и делают это через несколько минут после того, как узнали, что вы беременны, ставят вам такой выбор, или если посмотрели на УЗИ и что-то там не нашли, подождите, возьмите паузу, возьмите хоть какое-то время, чтобы подумать, пойдите в другие центры, потратить свое время, немножко своих денег.
То, что называется second opinion, да, еще там, второе,
ну, да,
мнение.
Речь все-таки идет о вашем ребенке, и после аборта уже ничего не вернуть. И я слышу эти кошмарные истории, когда женщины просыпаются в палате со льдом на животе. Первое, что они хотят, это вернуться на полчаса назад. И это уже невозможно. Это разбитые женские судьбы, это разводы. Сейчас мы говорим о том, что 3/4 браков распадается через 4 года совместной жизни. Как правило, если в основу новой семьи заложен такой фундамент, как аборт, то это трещина, которая только разрастается. Женщина перестает доверять мужу, потому что, конечно, ей хочется определенной защиты. Хочется, что когда женщина слышит страшные слова от врача или от собственной матери, хотя бы мужчина ее защитил. Но если он стоит в сторонке и никаких волевых поступков не производит, то, ну, конечно же, со временем женщина начинает искать другого защитника.
Ну, а что делать, если действительно у ребенка какие-нибудь страшные пороки, несовместимые с жизнью? Например, я сама прошла через такую историю, это было в 2000 году, 99-й даже, и тогда я была не воцерковленным человеком, ну, и, в общем, даже не могу сказать, то есть я была крещеной, но совершенно не вела православный образ жизни, и даже как-то, не считала себя и христианкой. На 32-й неделе нам поставили диагноз несовместимый с жизнью порок сердца, и отправили нас на искусственные роды. У меня даже вопросов не было, делать это или нет. Но мне объяснили, что если ребенок, даже если я его доношу, я его рожу, и он умрет тут же, как только прервется пуповина, перережется, потому что он существует только за счет моего кровообращения и моей системы жизнеобеспечения. Какой смысл еще 2 месяца носить этого ребенка и знать, что, ну вот, все? В любом случае, ты носишь не жильца. И я помню очень хорошо свое состояние. Действительно, ну, там еще это все было очень так круто замешано с очень большими проблемами с мужем, с которым мы расстались в процессе моей беременности, у которого была уже другая женщина, и все это был какой-то адский совершенно клубок. Но я помню, что у меня было такое, ну, состояние приблизительно, что я ложусь там, чтобы мне аппендикс удалили или зуб. Мои мысли не были сосредоточены на ребенке. Я думала только о том, что мне не верен муж, о том, какая я несчастная. И на самом деле Господь милостив, мне очень повезло, потому что после этого прерывания беременности, то есть по полной программе, схватки, потуги, все дела, из меня вынули ребенка. Что с ним дальше стало, я не знаю. Мы даже, ну, то есть, мне не пришло даже в голову его как-то забрать, похоронить, потому что через несколько часов после этой процедуры у меня началась 40-градусная температура, меня начала колотить, и меня разразило так, что я год не ходила вообще. И меня настолько... Я была в такой физической немощи, слава Богу, что у меня не было вообще даже никакой мысли, никакой возможности подумать о том, что я реально сотворила, что вообще произошло, да, что я потеряла ребенка, и я поэтому совершенно не мучилась тогда. Но вот я сейчас вот думаю с высоты уже моих каких-то лет в церкви и с моим опытом там трехдетного материнства, если бы сейчас произошла такая ситуация, когда тебе врач показывает сердце...
Ты бы первым делом его крестила.
Но понимаешь, там нет сердца. У ребенка не было сердца. Вот, и все. Простите, уважаемые слушатели, может быть, мы обсуждаем слишком драматичные вещи, но это важно. Или, например, если женщине говорят, у вас там, да, синдром, или какая-то страшная гидроцефалия, или спина бифида, да, то есть ты понимаешь заранее, что ты рожаешь мученика, этот ребенок будет страшно страдать. Далеко не все женщины готовы на это, готовы взять на себя такой подвиг. Далеко не все мужчины готовы это сделать. То есть мужчина, я просто говорю, если ты родишь этого ребенка, я уйду. Я не могу, я не хочу. Мы можем иметь здоровых детей, давай от этого избавимся, и будем дальше жить как счастливая семья. И, скорее всего, еще родственники вокруг тоже, знаешь, подначивают. Вы молодые, у вас все впереди, зачем вам это все? Что делать, батюшка, как здесь быть?
А вот прежде чем сейчас ответим на этот вопрос, Наташа, а есть какая-нибудь статистика поставленного диагноза, да, во время беременности и потом?
Я скажу о том, что по медицинским показаниям, ну, действительно, вернее, по медицинским, прошу прощения, по социальным показаниям прерывается всего 6% беременности. То есть в основном прерывание беременности – это просто личное желание женщины. Просто она приходит и говорит, я хочу прервать. Почему она это делает? То есть врач говорит то, что сейчас там не время или еще что-то, или там мужчина, мы уже не знаем. Но по факту что-то серьезное происходит всего в 6% случаев. И я немножко прокомментирую, что говоря вот о таких случаях, как у тебя, это уникальные, редкие случаи. Говоря о 6 миллионах абортах, мы говорим просто, в принципе, что женщины сейчас решаются на этот страшный шаг по своим каким-то внутренним установкам, а не потому, что там действительно угроза жизни матери, плод несовместим с жизнью. Когда такие уникальные ситуации, то, наверное, надо созывать какую-то комиссию, и все должно решаться как-то индивидуально.
Но чаще все-таки диагнозы не подтверждаются?
Конечно. Ну, это действительно редко. И если у ребенка некая генетическая патология, то, возможно, даже это, ну, крест для матери. Мы же не знаем, пути Господни неисповедимы. И, например, очень часто направляют на аборт, когда написан диагноз синдрома Дауна. Да? Но мы же знаем с тобой, да, что это совершенно уникальные солнечные дети, и что убивать их точно нельзя.
Да, но, к сожалению, в нашем обществе этим детям все равно не просто живется по-прежнему.
И родители,
это подвиг. Вот я очень хорошо помню интервью мужа Эвелины Блёденс, Саши, который сказал, что когда нам сказали, что у вас ребенок с синдромом Дауна, и предложили прервать беременность, они сказали, нам все равно, что там. синдром, не синдром, дракон. Да, у нас ребенок дракон. Мы будем рожать дракона. Это будет наш любимый дракон. Мы его ждали, мы его хотели, мы его любим, будем любить.
Наверное, пришло время героев. Вот сейчас как-то все это кристаллизируется на поверхности. Мы видим каких-то героических людей. И мне хочется на таких равняться.
Наташ, ну за спинами этих героев, которых единицы, стоят сотни тех, кто не готов быть героем. По очень разным показателям.
Давайте вот еще такой аспект затронем. Мы говорим, что этим детям очень трудно живется в нашем обществе и тому подобное. Во-первых, мы не можем решать за этих детей, трудно или не трудно.
Нет, скорее их родителям трудно.
Да, скорее всего, их родителям. Но вот сколько даже в этой радиостудии было людей, которые говорили, что у них там дети родились солнечными, дауны, или... Давайте не только их возьмем, а особых детей, вот назовем их так, особые дети, не такие, как все. Они все говорят, что начинается новый этап жизни. Говорит, мы даже не могли представить, насколько он прекрасен. Вот мы боимся этого. Ну, допустим, взять меня, да, может быть, я действительно боюсь вот нового такого этапа жизни. Я не знаю, как общаться там, хотя много знакомых, у кого синдром Дауна, это совершенно замечательные, умные, там, ну, солнечные вот такие люди, да, у кого ДЦП, это действительно образованные, умные люди, там, на нашем приходе есть, у меня друг с детства есть с ДЦП, прекрасный такой, в общем-то, Андрей, который многому меня научил, вот просто в духовном плане. Почему мы начинаем решать за другого человека?
Продолжим наш разговор через минуту.
Семейный час на радио «Вера».